Хорошо, тогда, ну вот, собственно, мы сейчас и дошли, можно сказать, до главного. Но тогда вообще встает вопрос, да, обо всем, о чем мы когда-то говорили, как раз в связи со скетчкой. Потому что, ну да, собственно, да и я так для простоты тоже вам рассказывал о центре, о периферии личности. Да, было такое. То есть как бы получалось такая вот несколько линейная, я бы сказал, картина. И вдруг оказывается, что ее нет. Это не то, чтобы там я как-то вас специально обманул. И не то, чтобы та картина была неверной, поймите правильно. Просто есть, ну вот, у Евклида параллельные не пересекаются, а у Лобачевского пересекаются. Чего? Кошмар полный, да? Такой озадаченный взгляд, да?
Сказали слова не оформлять. Сказали слова не оформлять. Нет слов, одни эмоции.
Понятно, только взгляд такой очень проницательный и внимательный, из которого очевидно, что ни Лобачевского, ни Евклида не знаю. Вот. Да. Ну, это как прикол такой был, когда парень садится в маршрутку. По улице там такой-то поедем, параллельно едем. Так а как мы...
Пересекаем.
Будем где-то параллельно едем, говорю. Ну, пересекать-то где-то будем. Параллельно, в эвклидовом смысле. Жертвы ЕГЭ пошли в народ. Называется. Но действительно, вот то, что я вам писал тогда, это, ну, некоторым образом Евклид был. То есть это в той системе координат, которая привычна со школьной скамьи. А вот это, то, что я пытаюсь, не знаю, насколько это получается, но вот пытаюсь описывать сегодня, это нелинейная геометрия. Это, так сказать, Лобачевский, Риман и так далее.
Кузанский. Николай Кузанский.
Николай Кузанский, несомненно, он, кстати, многое предрешил в этом смысле, то есть у него, конечно, были гениальные прозрения, в том числе в смысле математики, он не то чтобы это развивал хорошо и правильно, и долго, и последовательно, но у него были некие такие вот именно прозрения по поводу того, как, что такое бесконечность в математическом смысле. И это на самом деле интересно, тем более это, в общем-то, это же 15 век, то есть даже 14 век, по-моему. То есть это задолго до классической высшей математики нового времени. Все. В общем-то. Ну вот так примерно и тут. Конечно, с одной стороны, вот если посмотреть на нашу душу.
15-й,
да? Ну и так все-таки. Все равно. Так вот, если посмотреть на нашу душу и вообще на нашу природу, более или менее статичной, вот из, ну, из любой точки, условной точки нашей души или нашего внутреннего пространства, давайте лучше так скажем, то картина будет примерно такой, какой я вам ее описывал до сих пор, вот, ну, там и в лекциях, и на семинарах. Но если попытаться посмотреть на нее из того центра, где душа и вообще личность рождается, то она будет примерно такой, какую я попытался нарисовать вот перед первым, последним. И еще раз, я не знаю, насколько мне это удалось, что такие вещи действительно, слова воплощать не очень просто. Но надеюсь, что некоторое представление об этом у вас, или понятие, точнее, потому что представлять тут нечего, но понятие некоторое появилось у вас. Но почему я, с одной стороны, вот все эти вам излагал структуры, а с другой стороны, вот сейчас нарисовал картинку, где вообще никаких структур быть не может по определению. Что, вообще говоря, аскеза – это связь, еще и связь состояний. Точнее, это способ перехода из одного состояния в другое. Из состояния, где много чего есть, в состояние, где нет ничего. Да, именно так. Тут уж чихай, не чихай. Нет ничего. Чихать смешаешься, да, как там в прежние времена говорили.
Чего-чего?
Чихать смешаешься. Такое выражение.
Что значит?
Ну, даже чихнуть не сможешь. От отропи. При попытке это себе как-то представить.
Это нельзя представить. Это...
Нельзя. Абсолютно.
Это можно только...
Но!
Это из-за вами тут.
Вы понимаете, какая штука? Вот мы начали говорить о молитве. В который раз уже. Ведь настоящая молитва возможна только в этом состоянии, в этой точке и из этой точки. Я не случайно тут провокационные вопросы задавал. Мы с ним, вы с ними, ты с ним. В этой точке, во-первых, нет никакого «я» и «он». Есть действительно «я» с ним. Во-вторых, в этой точке нет «здесь» и «там». Все здесь и сейчас. И потом... Понимаете, из нее некуда двигаться. Если мы возьмем точку, ну скажем, географического полюса, то там некуда двигаться, кроме как на север или кроме как на юг. В зависимости от того, какой полюс. Понятно, да? А здесь абсолютный полюс.
Южный, он же север.
Он же восточный, он же западный, он же любой.
Да.
То есть здесь, получается, вообще говоря, двигаться некуда. Но с другой стороны...
Мы движемся.
Здесь абсолютная полнота, которая предполагает возможность движения куда угодно. И как угодно. Только любое, как бы любое, любая попытка это реализовать, это осуществить, приведет к тому, что мы сразу же ограничиваем, ну не ограничиваем, а определяем некоторым образом динамику своего будущего существования. Как только из этой точки двинулся куда бы то ни было, то есть как только для меня появилось что-то, куда я двигаюсь, у меня появляется пространство, время, вот эта самая динамика моего движения к чему-то иному начинает определять не только систему координат, но и саму динамику существования. Появляется время, появляется пространство, появляется направленность, появляется, ну, в общем, появляются все атрибуты тварного мира, которые в нем есть и которые неизбежно в нем будут и должны быть. Понимаете, мы до сих пор мы говорили о точке престола славы, как о некоторой точке, которая где-то находится. А вот сейчас впервые о престоле славы мы заговорили как о точке, которая везде и нигде. Как центр Вселенной Николая Пузанского. Только он-то говорил все-таки о физической Вселенной. А мы говорим о другом немного. А вот теперь... Самое замечательное заключается еще в том, что поскольку человек микрокосмос, то и внутри нас все ровно так же. Там тоже, с одной стороны, мы не можем двигаться, некуда двигаться и незачем двигаться. С другой стороны, любая попытка движения порождает... нашу собственную природу. Не просто ее динамику, а ее как таковую. Ну вот, буддизм, особенно дзеновский, он ведь... Ну там апофатика еще раз, как во всяком буддизме. Там... Само собой разумеется и предполагается, что нет меня, и только тогда я абсолютно свободен. Любое мое появление означает ограничение моей свободы и начало обусловленности. Это в этом.
Если вы говорите, что Вселенная, если я правильно поняла, это реализация небытия Бога, то вот в нашем случае наша природа – это как реализация, получается, вот такая же реализация нашего настоящего «я».
Да, только в рамках микрокосмоса, скажем так. И вот в тот момент, когда появляется желание мое стать чем-то, у меня появляется природа, вместе с ней появляется, это излагаю буддийский вариант, появляется обусловленность. А теперь нюанс, связанный, собственно, с христианством. Ну, для начала с любой авраамической традицией вообще. Любая авраамическая традиция вообще в самой своей глубине предполагает, что в той точке, где Бог меня творит, меня еще нет. Та же самая апофатика. Но те же самые авраамические традиции, будь то там иудаизм, будь то ислам, или яхвизм, который им предшествует, они все так или иначе исходят из того, что момент сотворения Богом мира означает и начало обусловленности творения. Я говорю, это яхвизм, это иудаизм, это ислам. То есть только в Боге. Только Бог свободен, только в нем свобода, Что бы он ни создал, любое творение будет менее свободным, чем он сам. Для нас, как для микрокосмоса, это означает, что, собственно, в момент, когда дыхание жизни соприкасается с земной пылью и появляется на свет человек, в этот самый момент он оказывается перед выбором феноменального несуществования и тогда свободы. То есть, грубо говоря, меня как природы нет, и тогда я свободен абсолютно. Или существование меня как природы, и тогда определенного рода обусловленности, хотя это не так трагично здесь, потому что, ну, все-таки здесь Божий мир, и здесь не страшно, если эта обусловленность и появится, потому что это часть Божьего замысла.
А кто-то выбирает несуществование?
Ну, в принципе, это вполне можно себе представить, но, как вы понимаете, таких людей мы здесь не встретим. Да. В этом мире. Христианство уникально тем, что оно предполагает возможность необусловленного феноменального существования. То есть того, чего нет не только в буддизме, но, в общем-то, и ни в одной авраамической традиции на самом деле. Но оно возможно только при одном условии. Если все будет происходить вот в этой самой обители, комнате, пространстве, отношения отца с сыном, там нет никакой обусловленности. Ничем в принципе. И если все разворачивается там, тогда, если я при этом включен в эти отношения, то все, что бы я ни осуществил, любая интенция, мысль, поступок, действие, все это будет, короче говоря, все это меня никак не будет связывать. Абсолютная свобода. То, что называется свобода сынов Божьих. Что? Как же обусловленность? Надо это самое.
Пребывание в слове.
А, как обусловленность любви пребыванием в слове? Так вот там-то и штука, что пребывание в слове не обусловливает. Понимаете? Пребывание в слове, оно ведь не... Оно не обязывающее пребывание. То есть ты в нем пребываешь ровно столько и ровно настолько, сколько и насколько ты сам этого хочешь. Ни больше, ни меньше. И хотя может показаться, что это некоторое обусловленность, на самом деле обусловливает не само это пребывание в слове. Обусловливает периодическое выпадение из этого пребывания. Да? Поэтому лучше не выпадать. Тут у нас, понимаешь ли, зима, а вот где-нибудь на Красном море тепло. Но ведь если ты вернешься сюда, то это уже будет кошмар оттуда сюда, такой перепад. Так лучше тогда что, не ездить или не возвращаться? Понимаете, да?
Нет.
Обусловливает, так сказать, не, так сказать, холодно-то здесь, а не там.
И что?
Холод обусловливает, а не тепло.
А что, холод – это выпадение?
Ну, это я так условно, вот, как примерно в слове и вне слова.
Я очень выпадение.
Обусловливает выпадение из слова, а не пребывание в нем. Но поскольку человек рассуждает так, что раз так, то лучше не ездить, то в его логике получается, что обусловливает пребывание в слове.
Да понятно. Почему он выяснил?
А что непонятного-то?
Просто надо помедленнее просто понять.
А что тогда значит, если исполните заповеди мои, тогда я возлюблю вас? А вот это уже вопрос об аскезе, о которой мы поговорим сегодня и, ну и завтра еще. Если, конечно, заповеди понимать как моральный кодекс, тогда мы откатываемся к нормальной, добротной религии, которая обусловливает не хуже, ну уж не знаю чего, не хуже атеизма и не лучше. А вот, да, но если говорить о внутренней Торе, там все немножко по-другому. Тоже придется этого коснуться. А вот я что имею в виду? Ну вот, почему я пример-то привел? Вот этот. А вот зимой ездить туда, на это самое, там, не знаю, Красное море, плохо. Почему плохо? Потому что когда ты вернешься сюда,
перепад
температур, ты заболеешь. Так плохо не туда ехать, плохо сюда возвращаться.
А пребывать в слове это здесь будет или там?
Там, естественно.
А почему? Ты же находишься здесь, и туда надо ехать.
Правильно. Ну, так тогда надо оттуда не возвращаться, из этого самого слова.
Ездить, это то же самое.
А тогда будет холодно все время.
Нет, так если пребывание в слове, это, например, холод. То есть можно же обратную образность.
Можно, конечно, но в любом случае здесь дело не в том, что, так сказать, тогда не надо туда ходить, а тогда не надо оттуда возвращаться.
Да ну, просто вместе с ним и ходить, и возвращаться, и опять ходить.
Куда?
Ну, куда угодно. Хоть на Чукотку, хоть на
Красную. Так речь-то идет о состоянии. Речь-то идет о состоянии. Это как пример. О состоянии, которое в слове одно, а в ней его другое. Вот люди говорят так, лучше в слово не входить, потому что как только оттуда потом выпадаешь, это такой кошмар.
Кто ж так говорит? Только что написали.
Так все так говорят.
Так написали? Да, с чего началось.
Все так говорят. Более того, если действительно из него выпадешь, если вместо внутренней Торы ты получишь моральный кодекс в процессе этого выпадения, то точно мало не покажется.
А так может случиться уже после того, как ты там был?
Почему нет? Был, да сплыл, а выпал тут.
И что, и в моральный кодекс выпал?
Ну, моральный кодекс из него как раз выпасть чем-то сложнее, в чем-то проще. Он, конечно, гораздо понятнее, гораздо жестче, и в этом плане попробуй из него выпасть.
Не, наоборот,
а с другой стороны, попробуй
выпал,
его соблюсти.
И слово выпал в моральный кодекс. А вернуться назад?
А вернуться назад? А попробуй.
Ну, только молиться.
Вот. Правильно. Ответ правильный. А молиться? А что об этом вспоминаешь, когда уже вылетел? Вопрос на засыпку. А раньше, пока еще там был, что думал? Само пройдет, само держаться будет. Не будет. Уже проверено. Не будет. Ладно, об этом мы уже говорили не раз. Духовная жизнь – это постоянное, ставшее, в общем-то, уже привычным, в хорошем смысле, усилие, как тонус. без которого физическая жизнь ну никак не пойдет. Хотя мы этого тонуса обычно не замечаем, мы просто там идем или стоим, или сидим, или лежим, а тело наше при этом не схлопывается, как мешок, и кости не ломаются, и легкие не спадаются. И это все следствие того, что тонус у нас есть. А мы даже о нем не думаем, потому что как иначе-то. Как-то примерно так. Но об этом мы опять же уже говорили, поэтому я сейчас особо не... Я сейчас немного о другом. Если аскеза – это, вообще говоря, связь между состояниями, тогда встает вопрос, как эта связь возможна. Все-таки вопрос об аскезе тогда нужно ставить скорее так. С состоянием. Ну, то есть, проще говоря, как сопрягаются две картинки внутренней реальности. Вот та старая, о которой мы говорили раньше, и это новая, которая для вас новая, которая вот сейчас появилась. Когда дело касается реальности физической, то понятно, что здесь в конечном счете все упирается в длины и скорости. Только. Как вы понимаете, на самом-то деле те же самые релятивистские эффекты имеют место всегда. Всегда время внутри объекта, который движется с известной скоростью, движется чуть-чуть медленнее, чем внутри объекта, который относительно этого движущегося покоится. Но, понимаете, до тех пор, пока речь идет о тех скоростях, которые мы имеем вокруг, этим вполне можно пренебречь. Можно просто это даже и не подсчитывать. Надо разогнаться до скорости хотя бы 200-250 тысяч километров в секунду, чтобы это все стало сколько-нибудь заметным. А это уже межзвездные перелеты и соответствующие скорости. Тогда это все надо будет уже иметь в виду. Так же, как там изменение массы, ну там изменение длины и так далее. Мы говорим о духовной жизни. Здесь, конечно, не физические параметры имеют значение. Но логика примерно та же самая. Только здесь, на месте физических параметров, интенсивность протекания духовных процессов. Что? Чего случилось? Нормально? А вот. Помните, по-моему, я это говорил когда-то, но давно, наверное. Вот. Есть такое в аскетической литературе, православной особенно, есть такое, что вот там как-то очень аккуратно относятся к любому греху. Даже самому небольшому. Даже когда это касается не поступка, а там интенции. Ну да, понятно, что внутренняя Тора там, или внимательная жизнь, как ее назови, они предполагают тождество интенции и поступка. В конце концов, это та же Нагорная проповедь. Но как-то уж вот кажется, что люди, ну, прям, ну все. Вот до последней вообще. До последней, я не знаю. До последнего оттенка, до последнего отражения мысли. отслеживать. Зачем так? На самом-то деле понятно, почему так и зачем так. Интенсивность протекания духовных процессов, ну хотя бы вот того, о котором мы говорили вчера, это вот, скажем, переплавки этой самой, она, ну, у нормального монаха, не номинального, конечно, а нормального, может протекать намного быстрее, чем в общем у любого из нас. Сам процесс не отличается, он такой же, но скорость, интенсивность может быть, мягко говоря, несколько другой. И вы понимаете, то, что для нас не так страшно, для такого человека может быть страшно. Когда там песчинка попадает в двигатель автомобиля, ну, не очень-то приятно на самом деле, особенно если там еще одна потом. Но это еще не катастрофа. А вот если такая же песчинка там попадет, не знаю, в турбину самолета, то вполне реально авиакатастрофа. Поэтому, сами понимаете, в первом случае все не так страшно, как во втором. Так вот, интенсивность протекания духовных процессов определяет состояние психики и саму структуру, поскольку она вообще существует, алгоритм и логику протекания психических процессов. Понимаете, до какого-то момента, я понимаю, что это звучит немного странно, до какого-то момента формы, алгоритмы, структуры еще имеют значение. С какого-то момента они иметь значение перестают. То есть они исчезают. Ну, то есть, я имею в виду, ну, когда мы говорили о переплавке, мы говорили, как бы условно, о частоте. Но это, как вы понимаете, было немного условно. На самом-то деле здесь вот что. Вот что должно, ну, то, что, кстати, меня еще тогда... Коля-то, когда я вот рассказывал, когда впервые так на физику обратил внимание, ну, так она у меня не пошла толком, но был некий момент интереса к ней. И почему именно теория относительности? Вот именно общая теория относительности. Что мне стало интересно, как это движение любого макрообъекта со скоростью света. Понятно, что это невозможно, исходя из этой же самой теории, что возможно только бесконечное приближение, все это ясно. И уже тогда было мне ясно, там на уровне, ну, формул, так скажем. Но все-таки, если представить себе, то, ну, на уровне фантастики, что барьер взят хотя бы случайно. В этом самом очень прикольный был этот фильм, помните, «Москва Кассиопея». А там замечательно, там группа подростков летит, там, по-моему, к Альфе Кассиопеи, но там приколы всякие, там, в частности, один прикол, когда там в экипаж затесался некий оболтус. Во всех смыслах этого слова. Вот, который там, ну, сейчас не буду всего пересказывать, но там получилось, что он там, короче, он сдуру забрел в рубку, в центр управления, и сдуру каким-то образом пятой точкой плюхнулся на этот самый там испугался мыши или чего-то, плюхнулся на пульт. Ну и что он там этим своим пятым местом нажал, остается, так сказать, неизвестным, но скоро световой барьер был взят. Что он там нажал, так сказать, науке осталось неизвестным. Ну вот, получилось, это, конечно, такой научно-фантастический юмор, да, типа. Вот. Но... Ну вот представить себе, что это возможно. Что там должно быть? Масса, которая становится бесконечной. Линейные размеры, которые стремятся к нулю и становятся нулем. То есть становятся, простите, бесконечными. Остановившееся время, что это? Что это за состояние вообще Вселенной, если представить себе, что она вся существует со световой скоростью? Если вдруг это бы произошло, но это так, чисто гипотетически, вот она вот взяла и световой барьер, ну, допустим, достигла его, наша физическая Вселенная. В ней сразу исчезнут все формы, нам привычные, нам известные, в том числе наши собственные. Их просто не будет. Будет единый свет, по сути остановившийся, потому что нулевой момент времени – это остановившееся движение. С абсолютной массой, то есть с абсолютным потенциалом, который может быть раскрыт как угодно. И при этом не имеющий размеров. Из чего вовсе не значит, что он свернется в точку, потому что точка – это будет только для наблюдателя, который находится вовне. Изнутри это, вполне вероятно, точкой не будет. Почему я сейчас это все вспомнил? Это всего лишь физическая, ну вот некая физическая реальность, какой она могла бы быть, если бы. Дело-то в том, что ну, это надо просто, не знаю, как это описать лучше. Но, в общем, что-то подобное происходит при интенсификации духовных процессов. Вот когда мы говорим, например, что там по благодати все возможно. По благодати что-то такое происходит, в том числе, там, я не знаю, физические свойства предметов меняются. Что означает, что они меняются? Где они меняются? Они же не сами по себе меняются. Это не перемены физических, физического порядка. Просто при определенной интенсивности духовных процессов вот эти самые все структуры физического мира, как бы сказать, перестают существовать примерно так же, как перестали бы существовать эти же самые физические структуры, если бы Вселенная двигалась со скоростью света. Грубо говоря, их вот в этом состоянии их просто нет. Но это не значит, что нет ничего. Хотя с точки зрения и со стороны глядящего наблюдателя, так оно и должно бы быть. Нет ничего, все исчезло в свете. В нетварном свете. Но внутри этого света все есть. Только оно для нас не существует. Пока мы здесь, по эту сторону. Так вот, почему я сейчас об этом заговорил? Если это происходит, ну, во внешнем мире, так скажем, то еще, как бы сказать, ну вот, органичнее, если это здесь уместно слово, еще органичнее это будет протекать в нашем собственном внутреннем мире. Это то, о чем мы с вами частично говорили. Когда я исчезаю, меня нет. Ну, помните, мы же много об этом раз речь заводили. Я тогда без подробностей это все описывал, без вот Но без каких-то нюансов, может быть, достаточно важных. А в сущности ведь новый человек только тогда будет новым, если старый полностью исчезнет. У Павла любопытное описание. Истлевает, истаивает прежний ветхий человек. И у кого-то это ассоциируется со смертью, на присмертии истлевание довольно относительное, потому что вообще-то субстанция никуда не исчезает. Человеческая при физической смерти просто переходит в иные формы. Истаивает, но умирая человек, например, вовсе не истаивает. И в каком смысле истаивает ветхий человек, когда появляется новый, это интересный вопрос. Ну, я думаю, что он истаивает вот примерно так. Он истаивает не потому, что там все становится окончательно ветхим. Тут старый не означает дряхлый, бессильный или еще что-то. И не означает распадающийся. Просто когда идут интенсивно духовные процессы, прежние природные структуры, и психические, и физиологические, начинают вести себя примерно так, как ведут себя макрообъекты при приближении к световому барьеру. Вот примерно так же. Чисто... Кстати, любопытно, что... Но уже не в новозаветных книгах, а еще раньше в книге Псалмов очень часто это описано как, ну, по смыслу, там разные бывают слова, разные варианты выражения. «Я перед тобой таю, я таю в твоем присутствии», человек говорит Богу. Он не умирает при этом вовсе. Но он как-то так меняется, что вот его природа перестает быть собой. Он как бы превращается во что-то иное, как вода. Иногда бывает такое сравнение. Но вода, которая все-таки не растекается, а которая вот она как-то существует, и там даже жизнь идет. Но вода подвижна, вода легко принимает любую форму, она уже, так сказать, это уже не то, что было. Природа становится какой-то вот такой, человек это ощущает. Я не думаю, что это только литературный образ. Он все-таки довольно часто встречается и довольно хорошо описан. И я думаю, что это опыт, ну, не самого преображения, конечно, а приближения к нему. Ну, это, конечно, я понимаю, сейчас не доказать этого не смогу, но как тут докажешь? Понятно, что это вопрос интерпретации текста. Кто-то может сказать, что это просто аллегория, да. И, скорее всего, наверное, большинство так бы и сказало. Но все-таки думаю, что это не совсем так. Как минимум, не всегда и не совсем так. Причем самое это замечательное заключается в том, что человек абсолютно не ассоциирует. Вот, ну, ни в одном из псалмов, где это появляется, их... Ну, он все-таки не один такой, их там несколько... Никто из авторов никогда это не отождествляет с Шеолом, со смертью, с обессиливанием, в таком буквальном смысле, вот когда человек умирает от бессилия, этого нет. Человек просто вдруг начинает чувствовать не свою силу в себе. Перед этой не своей силой, своя сила ей уступает, короче говоря. как-то вот так. Я сейчас почему это все вспоминаю? Потому что, когда барьер будет достигнут, ну вот Павел очень хотел его достичь, но до встречи со Христом у него так и не получилось. Помните это послание к римлянам? Он там уже около самого барьера, вот еще чуть-чуть, и он станет живой Торой. Но нет, чем ближе, ну как с физическим световым барьером, чем ты к нему ближе, тем он непреодолимый. К нему же, в принципе, можно приблизиться очень плотно, и если ускорять движение при этом, можно фактически приближаться к нему бесконечно долго. И каждый раз ты будешь ближе, то есть ты, грубо говоря, продвинешься к нему ближе, но продвинешься меньше, чем при предшествующем импульсе. Ну, если ускорение импульсное. Ты каждый раз будешь чуть-чуть ближе, каждый раз чуть-чуть меньше, и никогда его не достигнешь. Вот в духовном плане Павел в таком же положении. Он вроде бы вот опять чуть-чуть ближе, он опять, ему еще меньше осталось, чтобы дойти, а барьер все непреодолимый. Вот его состояние. Это, конечно, не то, что там он не мог с собой справиться, и поэтому ничего не выходило. Довольно наивный взгляд, Павел тоже с собой справился бы ради своего идеала. С любой частью своей природы справился бы. Но этот барьер, конечно, он взять не мог. Значит, со Христом, во Христе он его берет. И с этого момента у него постоянно начинает в разных посланиях звучать вот эта самая сила в немощи. И на фоне того, что уже было известно из книги Псалмов, понятно, в каком смысле в немощи, в каком бессилии. Наверное, вот в таком же. Что вопрос?
Бессилие.
Ну, спи, давай. Можно и поспать, ничего.
Я не сплю.
А зря. А вот, во сне все хорошо усваивается. Так вот. Кто спит, тот знает.
Продолжайте.
Вот. С какого места?
Я вам так вот скажу.
Так я и сказала ему, думает она. Вот. Так вот. Дело-то в том, что когда дело доходит до полного преображения, структуры исчезают. Все природные структуры исчезают в своем прежнем качестве. Отсюда кажется, что они исчезли полностью, если мы остаемся по эту сторону. Вот был человек, и вот какой-то свет, и он в нем растворяется, и все. И ушел, и нет его. Как сам Иисус во время Вознесения ушел от учеников. Примерно так же. Он же там никуда, там никаких спецэффектов, просто вроде какое-то там облако сияющее. И он в него уходит, и все. И нет его. А если смотреть вот из этого самого центра нашей личности, которая везде и нигде, то на самом-то деле здесь появляется новая система координат. Но только она абсолютно нам непривычна, непонятна. Это не система координат в строгом смысле слова даже. Потому что она целиком привязана к нашему собственному существованию. К вам придем, у вас устроим. Там обитель. Понимаете, да? Где центр царства, где это великое место? С золотым престолом, с сияющими одеждами, со светящимся дворцом. Нету. В том виде нету, в котором обычно хотят увидеть. Хотя, когда смотришь отсюда, престол славы видится весьма и весьма величественно. Шестая глава Исаии, например, хотя бы. А уж книгу Откровения я даже и не беру. Там картины совершенно замечательные. Величественные картины. А там Иоанн смотрит то оттуда, то отсюда. Там у него разные точки зрения на происходящее, и поэтому разные состояния, значит, и разная интенсивность жизни. И это при том, что он еще как бы, ну, не сказать, что прямо тамошний человек, он все-таки туда взят, то есть его собственное состояние, оно еще не совсем такое, как у тех людей там. И даже будучи там, он все-таки смотрит как посторонний, покамест на это, на все. Да, ему все это показывают, но он еще, он не может там остаться пока что. И он сам. Но если брать, собственно, то, как это выглядит для человека, который там, то это совсем по-другому все. Это мы с отцом к тебе придем. Нет места, где бы ты мог нас искать. Но есть в глубине твоего сердца есть место, где будет все, когда мы там встретимся, когда сын там встретится с отцом, там будет все. А там это где? Да, в общем-то, в таком смысле, в таком плане нигде. Везде и нигде. Ведь сердце человека – это, с одной стороны, орган, который кровь гоняет, с другой стороны, это вместилище эмоций. Но я так очень условно говорю, это на уровне вот этого, это энергетическая структура, о которой мы говорили. Но в самом глубоком смысле сердце не принадлежит природе вообще. И вот в таком смысле, там, где оно есть, его нет. Понимаете, о чем я, да? Но а вот это уже согласное свидетельство всех представители всех аскетических школ. Но когда человек активно включается в духовные процессы, когда начинается вот эта самая его переплавка или приближение к ней, тогда именно в сердце человек чувствует жар, тепло. И тут что Восток, что Запад, что индуизм, что православие. Нет, ну, конечно, если вы сейчас с православными людьми, истинными, поговорите, они вам скажут, что это совсем все не то, что вот то, что там они чувствуют, это совсем не то, что наши отцы чувствовали. И это разные вещи. На самом-то деле не такие уж они и разные. В сущности, на уровне именно переживаемого ощущения, это одно и то же, и ощущение это вызвано одним и тем же процессом. Что там, что здесь. Но анатомия, она, как известно, у всех одинаковая. И вот оно и проявляется. Но тогда вопрос. Если эта точка везде и нигде, если она с физическим сердцем никак не связана, потому что она вообще никак и нисколько не физическая, если она даже к эмоциям, то есть к нефизическому сердцу, отношения не имеет, то почему же спрашивается, когда начинаются некие духовные процессы с ней связанные, почему природа задействуется не случайным образом, а вот именно таким, каким она задействуется? Почему все-таки жар тогда в сердце, а не где-то еще? Оказывается, не так все просто с этими изменениями. Оказывается, да, физическая локализация духовного процесса, который можно было бы измерить в этой же самой физической системе координат, не в мире, не в человеке, который микрокосмос, нет. На этом уровне сердце не связано. Вот то духовное сердце с физическим. Но как только природа начинает быть задействована, она реагирует именно так, как должна бы реагировать в рамках, ну, вот этой более или менее линейной модели личностной, которой мы руководствовались до сих пор. Понимаете, да? Как говорится, полет может проходить как угодно, а результаты будут все равно те же. Ну, это я вспоминаю пример с межзвездными путешествиями. Как говорится, да, на Земле вполне может пройти там тысячелетие, а на корабле пара лет. Но я-то прилечу, я буду старше на 2 года, не на 1000 лет. А Земля старше на 1000 лет, а не на 2 года. Так работают законы. Космические законы. Это, как бы сказать, это не условно. И не относительно все. Это абсолютно. Реальность цельна. И в этой цельной реальности мои состояния, обусловленные, скажем, определенной скоростью движения, абсолютно совместимы и соотносимы с реальностью, ну, например, Земли, которая двигалась так же, как она двигалась 1000 лет назад. И я реально возвращаюсь на 1000 лет вперед. А для меня реально, настолько же реально, проходит 2 года. Понимаете, да? Так вот и здесь то же самое. В реальности Царства Божия, в реальности вот этой встречи отца с сыном в нашем сердце, там абсолютно реально обновляется наша жизнь. Более того, обновление, возможно, станет необратимым. Оно уже теперь станет устойчивым, постоянным, естественным. Ну, насколько это можно считать естественным, конечно. И это реально. Но для моего физического сердца, которое, может быть, не сразу включается в этот процесс, тело в него вообще включается не сразу, для него то, что происходит, также абсолютно реально, как оно реально для реальности той самой обители. Да, это разные реальности, но они сопряжены друг с другом. Что на самом-то деле это просто одна из них, это часть, меньшая часть другой, большей реальности. И вот поэтому получается то, что получается. Так вот, дело-то в том, что любая настоящая аскеза так или иначе протекает в нескольких реальностях, а вернее в нескольких пластах одной реальности. И понимаете, нет более правильного или менее правильного, нет более истинного или менее истинного пласта. Тут нет такого вот, такой линейки, которая позволила бы как-нибудь это измерить. Просто для моего физического сердца то физическое тепло, которое в некоторых случаях оно испытывает, это абсолютная реальность, не меньшая, чем, например, для моей души реальность того присутствия, которое это тепло вызывает. Просто тут не то, чтобы разные этажи, а мебель разной высоты. То, о чем мы говорили. Вот физическое сердце, оно достает где-то до середины стены, а что-то до потолка и выше. Ну и вот. Да, еще раз, я могу условно провести некий такой штрих-пунктир, которым условно же отмечу тот этаж, на котором остается мое физическое сердце, но реально-то этого этажа нет.
Реально нет. Это своего рода помощник для того, чтобы пройти.
Согласен. Конечно. Но само по себе царство, цельно, оно не слоится, не расслаивается на пласты, не распадается на миры. Томальное количество миров, как у гностиков, да? У Валентина, по-моему, вообще там 365 на каждый день недели. То есть на каждый день года, да. На каждый день недели это бы еще ладно. То есть тут перед нами некоторые усилия, внутренние, которые действительно должны охватывать весь наш внутренний мир целиком. И тут, конечно, сразу же встанет вопрос о той самой точке сборки, о которой мы уже говорили. Что, естественно, будет задать вопрос, о том, что такое реальность для меня. Так вот, надо учитывать, что любая аскеза – это еще к тому же и некоторое изменение самой реальности, а внутренней. Как бы выстраивание ее. Так что вот об этом нам надо будет еще немного завтра поговорить, я думаю. Сейчас-то, конечно, начинает, наверное, уже смысла нет. Осталось меньше 10 минут. Разговор, конечно, большой. Но я думаю, что завтра мы, первая половина дня, она ведь наша еще, я думаю, что мы успеем об этом более подробно поговорить. Вот как-то вот так. Ну что, пока, наверное, есть смысл, что приостановиться немножко, да? Наверное, так и сделаем, что ли, тогда.